Дорогие братья и сестры, у нас прекрасная тема о служении Богу. В начале своей проповеди я хотел бы вспомнить одно местописание, которое повествует о событиях, происходящих в далекой древности. В далекой древности на берегу реки Иордан был сооружен один жертвенник Богу, но который служил не для того, чтобы на этом жертвеннике приносились все сожжения и жертвы. Это был исторический памятник. Памятник, который воздвигли люди, так можно сказать, для самих себя. Этот памятник, его функциональное назначение состояло в том, что он должен был быть свидетелем. Об этом памятнике сказано так: «Мы сделали сие по опасению того, что в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам, что вам до Господа Бога Израилева, но чтобы Он между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелем, что мы можем служить Господу». Братья и сестры, этот памятник назывался «Жертвенник Ед». По-другому это памятник «Свидетель» между одними людьми и другими людьми о том, что мы можем служить Господу. Проблема вся состоялась в том, что Народ израильский после перехода в землю обетованную, одна часть народа была до Иордана, другая после Иордана, а за Иорданом, и несколько колен, колена Рувима, Гада, они переживали о том, что пройдут поколения, пройдут годы, и их дети потеряют вот эту принадлежность не просто быть частью народа Божьего, потеряют вот этот великий статус служения Богу. Они об этом очень сильно переживали. И для того, чтобы опередить или предупредить эту опасность, они поставили этот памятник, который назвали жертвенник Ед, то есть жертвенник, где мы не будем приносить всесожжения, жертвы, но который будет говорить всем поколениям, всем родам, через много-много лет мы имеем право служить Богу. Братья и сестры, у нас сегодня тема служения Богу. Я думаю, что сегодняшнее молодежное общение – это тот памятник Ед, который сегодня, в то время, когда сильнейшим потоком идет обмершение, или, так скажем, грамотным словом, секуляризации общества христианского, молодежное общение на тему «Будем служить Господу» – это именно тот памятник. Мы сегодня должны засвидетельствовать перед народом Божьим, перед Господом, о том, что мы имеем возможность, и мы будем служить Богу. И хорошо, если сегодня мы приехали сюда именно для того, чтобы засвидетельствовать об этом. Господи, мы будем Тебе служить, как когда-то сказал Иисус Навин. Сегодня очень трудно различить, но вот моменты, где я служу Богу, а где я служу себе. Если бы мы говорили в аудитории неверующих людей, мы бы, говоря о служении Богу, могли сказать, что это проповедь, это пение, это что-то еще, какие-то благовестия. Но когда мы говорим в среде христианской молодежи, то вот здесь появляется какая-то дилемма или какая-то проблема. Как открыть, что же в сущности является служением Богу? Вы знаете, не так давно мы работали, ну, вот у нас здесь, так скажем, на территории Дома молитвы, и было так очень много работы, нужны были очень руки рабочие, братьев. И вот уже дело ближе к вечеру. Я смотрю, появилось два брата из молодежи на стройке, их не было целый день. И одеты так культурненько, приличненько, ну так, в общем-то, не как на богослужение, но в общем так достойно. Я подхожу: братья, как хорошо, что вы пришли, молодцы, давайте, вот сейчас нам нужно еще вот здесь столько работы. И один из братьев, как бы извиняясь, говорит: ну да, это понятно, что много работы, но у нас сейчас сыгровка. Я говорю: сыгровка, ну тоже хорошо, неплохо, служить Богу на сыгровке, это не хорошо очень. А потом раз так подумал: так, а какая сыгровка? Сегодня вот день, который нет сыгровок, и сейчас все в работе. Говорю: а какая сыгровка? Ну, они так помялись, потом один признается: сыгровка футбола. Вот, они сыгрываться идут на футбол. И вы знаете, братья и сестры, я понял, что, оказывается, это действительно большая проблема. Как разделить вот это слово «сыгровка»? Где это сыгровка как служение, или где это сыгровка как служение для Бога и служение для себя? Это веяние вот этой культуры обмершения в церкви. И мы сегодня собрались для того, чтобы сказать: мы будем служить Господу. Когда-то Иисус Христос был возведен на гору искушений. И вот на этой горе искушений ему было предложено три искушения от дьявола. Одно искушение он мужественно отстоял Словом Божьим, не превратил камни в хлебы. Второе искушение, и вот третье искушение. Третье искушение – это было искушение, которое было связано именно с той проблемой, о которой я говорю. Дьявол, написано, возвел его на высокую гору и показал ему все царства мира, показал ему всю славу этого мира, показал всю прелесть этого мира. Братья и сестры, вот когда была показана вся эта слава мира, Иисус Христос отстоял это искушение одним словом. Он сказал, дьявол ему предлагает: вот за славу этого мира, за прелесть и красоту этого мира я прошу у тебя одного, поклонись мне. Иисус Христос сказал такие слова. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. И тогда оставляет его дьявол. Братья и сестры, так на весах, вот перед Иисусом Христом, дьявол в последнем искушении представил вот две такие диаметрально противоположные вещи или вопроса. На одной стороне весов были слава и красота этого мира, его богатство, его прелесть, его значимость, его величие. На другой стороне стояло служение Богу. И вот как бы в этом выборе Иисусу Христу нужно было сделать свою оценку, свой выбор, свое направление между красотой мира и красотой служения Богу. И он сказал так: «Господу, Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Тема первая, или тема, о которой я буду говорить, это тема красоты служения. Я думаю, что сегодня, когда мы знаем, что такое служение Богу, нам очень правильно или очень важно, во-первых, поговорить о том, чем прекрасно служение Богу. Почему этим стоит дорожить? Почему стоит служить Богу? Почему служение Богу должно иметь огромное значение в моей жизни? Чтобы говорить о красоте служения, я хотел бы сказать, что очень важно, перед тем, как вообще говорить о служении, очень важно определить действительно, о чем ценно служение, что в нем такого прекрасного или что в нем такого, что отвлекает от этих прелестей мира. Как однажды один молодой человек, взяв металлоискатель, пошел по улице, ну или не по улице, где-то на определенной территории для того, чтобы, ну вот просто что-то поискать, как-то чем-то позаниматься, отвлечь свое внимание от каких-то привычных ему дел. И вот он шел там, металлоискатель что-то просигналил, там просигналил, ну он посмотрел, там какой-то гвоздь, там какая-то металлическая штучка, он шел дальше и дальше. Пришел он на старое кладбище, смотрел здесь, там искал, и вот он... Металлоискатель показал, что есть что-то под землей. Он стал копать это. И вот, к его большому удивлению, он нашел одну монету. Ну, монета да монета. Ну, сколько нет монет, сколько есть монет. Какая разница, что за монета? Ну, вот он думает, ну, прежде чем выкинуть эту монету, узнаю, а что это за монета? Приходит к своему отцу и говорит: папа, вот нашел такую монету. Папа говорит: хорошая монета, сынок. А ну-ка сходи к ювелиру, узнай, что будет стоить эта монета. Он пошел к ювелиру. Ювелир говорит: слушай, давай я покупаю у тебя эту монету за $1000. Ну, примерно так. Он говорит: хорошо, я посоветуюсь с отцом. Приходит к отцу, говорит: папа, ювелир мне говорит $1000. Он говорит: сынок, не спеши. Поезжай-ка в соседний городок, там побольше городок. Поинтересуйся, сколько там предложат за эту монету. Он поехал в соседний город, ему предложили цену в 2 раза больше. Он говорит: хорошо, я посоветуюсь с отцом. Приезжает к отцу, отец говорит: слушай, вот поезжает такой столичный город, там есть центр нумизматики, там вот, там, где принимают древние вещи какие-то, поинтересуйся, сколько эта монета будет стоить. Он приезжает туда, ему говорят, эта монета будет стоить $1000000. Он приезжает к отцу, говорит: папа, вот такая сумма. Он говорит: давай мы попробуем выставить эту монету на аукцион. Ну, в конечном результате эту монету продали настолько дорого, за несколько десятков тысяч долларов. На эти деньги этот молодой человек купил себе дом, машину, еще некоторые вещи или возможности. Братья и сестры, вы знаете, я рассуждал, думал, а что эта монета представляла вначале для этого молодого человека? Ну, буквально ничего, какое-то маленькое количество металла. Хорошо, хотя бы металлоискатель отреагировал на это количество металла. Но ведь эта монета была громаднейшей ценностью. И эту ценность определили те люди, которые смогли рассмотреть в этой монете нечто, нечто дорогое. Сегодня, когда говорим о служении Богу, я хочу, чтобы мы тоже посмотрели на то красивое или то даже прекрасное, что скрывается в служении Богу. И, может быть, по-другому стали относиться к служению Богу. Может быть, вместо того, чтобы выкинуть ее куда-то, эту монету, это служение Богу, мы стали интересоваться, а может быть, это для нас величайшая привилегия, величайшая ценность, величайшее достояние. Моя задача на примере одной библейской личности, это Елисея, показать, чем прекрасно служение Богу. Братья и сестры, Елисей – это был человек, который, я думаю, что был не пожилым человеком, а, возможно, даже молодым человеком. Потому что ничего в Библии не сказано о семье Елисея, его личной семье, его жене, о детях. Сказано только, что у него были родители, отец и мать. Сказано о том, что это служение ему передал Илия. Илия передал это служение по откровению, которое дал ему Бог. Но эта история довольно длинная, я прочитаю только историю его призвания, а скажу мысли, некоторые из призвания, некоторые из служения Елисея, и думаю, что эти мысли откроют нам красоту служения Богу. Книга 3 Царств, 19 глава с 19 стиха. «И пошел он оттуда, и нашел Елисея сына Сафатова, когда он орал. 12 пар волов было у него, и сам он был при 12. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою, и оставил Елисей волов, и побежал за Илией, и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобой». Он сказал ему, «Пойди, приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару волов и заколол их, зажегший плуг и зажарил, и зажегший плуг волов, и сжарил мясо их, и раздал людям, и они ели, а сам встал и пошел за Илию, и стал служить ему. Братья и сестры, вот такая история призвания Елисея на служение. Эта история заканчивается этим словом «и стал служить ему». Интересно, что эта история даже не заканчивается тем, что он стал служить Богу, но я думаю, что мы все уверены в том, что Елисей – это величайший слуга Бога. Елисей очень много сделал прекрасного. Но вот таким фрагментом начинается призвание Елисея. Первое, что я отметил для себя, говоря о служении, о красоте служения Богу, что служение Богу, оно основано на простоте призвания и действия Божьей благодати. Братья и сестры, мы, живя в этом материальном мире, очень хорошо понимаем о ценности и значимости профессии. Когда мы говорим слово «охранник», я думаю, что, ну, или называя эту профессию, не вызывает большого восторга. Ну, охранник да охранник. Но вот если мы к этой профессии прибавим понятие, а где человек является охранником, то вот значимость или статус гораздо повышается. Или это охранник просто дом молитвы охраняет, может быть, школу человек охраняет, может быть, человек охраняет самого президента. Конечно, градация, вот значение очень велико. Братья и сестры, но для того, чтобы стать, ну, на какую-то великую, важную должность попасть, быть каким-то представительным, значимым, или же иметь очень значимую профессию, люди очень многое отдают. Многие люди, может быть, строя свою карьеру, многим жертвуют, пытаются продвинуться как-то по службе, может быть, угодить кому-то, может быть, показать свои способности и таланты. Вот в служении Богу прекрасно то, что служение Богу никогда не строилось и не строится на человеческих достижениях, человеческих умозаключениях или человеческих способностях. Сматриваясь в историю Елисея, я замечаю, как Бог очень просто подходит к призванию. Посмотрите, как сказано. Во-первых, Бог находит через Илию Елисея просто на работе. Это работа на поле, это работа с валами, это работа связана, может быть, с грязным таким делом в плане физическом, что там можно запачкаться, можно еще какие-то вещи или явления происходить на поле. Но Бог находит Елисея на поле, на простой работе. Бог не находит его даже в среде учеников или сынов пророческих. Бог не находит его в какой-то библейской школе, в библейском институте. Бог находит его просто там, где находится Елисей. Бог призывает человека очень просто и очень доступно. И дальше сказано, и сам он, Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою. Милость – это плащ, который Елисей бросив, Илия бросив на Елисея, показал тем самым, что я призываю тебя следовать за мной. Я призываю тебя быть со мной вместе. Я буду опекать тебя, я буду всегда с тобою. Мы с тобой будем разделять одно поприще. Братья и сестры, вот в этой всей истории я замечаю, как Бог очень просто подходит к призванию человека. Вы знаете, интересно, вот этот момент, он ярко прослеживается во многих историях, как Бог призывает людей к служению. То же самое было с учениками Иисуса Христа, когда Иисус Христос, проходя мимо моря, однажды увидел учеников, и Он тоже их позвал. Эти люди занимались своей работой. Эти люди не сидели в Синедрионе, эти люди не были у ног Гамалиила, но Бог призвал их, где они находились. Бог очень просто подошел к ним. Бог дорожит призванием, но не дорожить человеческими способностями, в принципе. Братья и сестры, вот эту мысль я для себя сегодня, ну и вчера рассуждая об этом, я понял, вот в этом есть величие Божьего отношения к служению. В этом и есть красота. Бог никогда не смотрит, насколько способен человек, насколько он умен, насколько он способен продвигать какие-то идеи. Бог подходит к каждому человеку индивидуально и призывает каждого человека по-своему. Вы знаете, и еще интересная здесь мысль, Бог действует своей благодатью. Бог никого не принуждает. Бог каждому предлагает свою возможность послужить Ему. Бог каждому подходит очень просто, но не навязчиво. Вот здесь сказано так, что Илия, обращаясь к Елисею, просто бросил милость. И дальше сказано, и оставил Елисей волов, и побежал за Илию, и сказал, я пойду за тобою. Но перед этим говорит, позволь мне пойти проститься с своими родителями. И Илия говорит, иди, прощайся, не трудно, не страшно, иди занимайся, как ты понимаешь. И вы знаете, друзья, и дальше сказано, он, отойдя от него, взял пару волов, заколол, сжег и жарил, а сам встал и пошел за Илией. Братья и сестры, оказывается, Бог никого не принуждает, Бог никого не заставляет, и Бог дорожит каждым. Вот это действие Божие в призвании человека является первой ступенью в красоте служения Богу. Сегодня мы сидим здесь на этих местах, и, может быть, кому-то кажется, ну а кто я такой? Я, может быть, простой крестьянин, я, может быть, просто работник где-то на крыше или, может быть, где-то на машине работаю, может быть, на стройке. Что я могу сделать в призвании, что я могу сделать в служении Богу? Братья и сестры, красота служения Богу и заключается в том, что Бог призывает каждого просто, естественно и доступно. Мне очень нравится, мне очень дорог один пример из жизни одного брата, который был раньше в нашей церкви. Сегодня этот брат совершает пресвитерское служение в другом городе, и вы знаете, мне очень понравилось его свидетельство. Он однажды оказался на одной миссионерской конференции, оказался практически случайно. Оказался там, потому что повез братьев, которые были предназначены для этого служения. А этот брат оказался просто как водитель. И вы знаете, братья и сестры, к нему подошел один из братьев и говорит, «Брат, а как ты думаешь, может быть, тебе стать миссионером?» Или служителем где-то в другом месте. Он говорит, братья, это не для меня, я здесь просто случайно, я здесь просто водитель. И вы знаете, прошло немножечко времени, этот просто водитель стал служителем церкви, благословенным братом. Вот это то же самое, о чем мы сейчас говорим. Бог призывает к служению очень просто и под действием своей благодати. Как-то однажды вот действие благодати проявляется Божьей в том, что человек просто находит свое служение естественно. Как-то в Туркменистане уверовал один брат. Уверовал брат очень искренне, очень серьезно, сердечно. И стал служить Богу тем, что у него было. Он стал очень много жертвовать для Бога. И как-то братья заметили то, что эта жертвенность даже им казалась уже не по рассуждению. Они подходят к нему и говорят, брат, вот ты так много жертвуешь, ну, средствами материальными. Не сложно ли тебе это? Не надломишься ли ты? Почему ты так делаешь? И вы знаете, этот брат говорит, вы знаете, братья, когда я принимал крещение, когда я входил в воду, я взял с собой свой кошелек, и я его покрестил, говорит, покрестил кошелек, и теперь этот кошелек служит Богу. Братья и сестры, это то же самое. Бог, призывая к служению, действует своей благодатью, никого не нагиная, никого не заставляя, используя каждого. Интересный еще пример. Это пример одной молодой девушки, которую звали Мэри по фамилии Слессер. Она родилась в Шотландии, и ее жизнь не была какой-то исключительной жизнью. Она не родилась в семье придворных или в семье пастора. Она родилась в семье, где отец был, так скажем, алкоголиком. И очень алкоголиком очень страшным. Он очень много пил. Хотя мать была очень сердечной христианкой, очень хорошей богобоязненной женщиной. И вы знаете, вот жизнь этой девочки, она была настолько сложной. В 11 лет ей пришлось уйти из дома для того, чтобы работать на фабрике. В 14 она уже стала специалистом на фабрике. И все это время она пыталась, ну, как-то больше чего-то узнать. Она поступила в школу, начала читать книги. Она очень любила читать книги о миссионерах, об Африке. Однажды к ним в церковь приехал миссионер из Африки. Этот миссионер очень много рассказывал о том, как совершается служение Богу в Африке. И эта девочка подошла к маме и сказала: «Мама, я чувствую, что Бог меня зовет стать служителем Божьим в Африке». Прошло короткое время, и эта девочка, уже девушка, оставила свою работу, оставила свою церковь, свою семью, и она стала миссионеркой, белой человеком в Африке. История этой девушки очень знаменательна, очень много интересного в ее жизни. Она стала матерью для чернокожих, белой матерью, как ее называли. Но с чего начиналось ее призвание? Ее призвание начиналось не с богословия. Ее призвание начиналось с простого служения, с простой жизни, с простой отдачи, с простого призыва Божьей благодати. Братья и сестры, сегодня мы сидим здесь в рядах, и я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня почувствовал Божий призыв. Может быть, я незначимый, может быть, у меня незначимые родители, у меня нет хороших корней в церкви, может быть, у меня нет даже хороших способностей для того, чтобы служить Богу, но Бог никогда не ставит акцент на моих способностях. Бог просто призывает меня к служению. В этом и есть красота служения Богу. Второй момент в служении Богу, в его красоте, это служение Богу, оно жизненно. Что значит жизненно? То есть, по-другому я бы так сказал, это служение несет жизнь, и это служение вечно. Это служение несет жизнь. Можно вспомнить очень много примеров из жизни Елисея. И вы знаете, почти все примеры жизни, примеры чудес, которые совершал Елисей, это примеры, где Бог выводил людей из смерти в жизнь. Можно вспомнить беду вдовы, оказавшейся перед тем, что ее два сына окажутся в рабстве. И вы знаете, это служение, которое совершал Елисей, оно позволило, что из рабов они остались, вместо рабов они остались свободными, эти два мальчика. Это служение несло жизнь, несло радость. Можно вспомнить о том, когда Елисей воскресил ребенка умершего женщины из Санама. Это служение несло жизнь. Можно вспомнить Неемана, когда Бог подарил через Елисея свободу от смертельной болезни. Можно вспомнить еще случай, когда Елисей подарил жизнь сирийским воинам, которых хотели умертвить. Таких примеров очень много. И я для себя отметил вот эту важную мысль. Служение Богу, оно несет жизнь. В этом и есть красота служения Богу, что оно никогда не приносит разрушения, пагубы или смерти. Служение Богу, оно несет жизнь. В 4-м столетии жил один монах. Этого монаха звали Телемах. Он жил в Азии, но так как тогда считалось, что Рим – это священный город, он решил посетить этот Рим, этот город Рим. Придя в Рим, он попал в огромную струю человеческой массы. Огромное количество людей направлялись к центру города. Все они шли в Колизей. Вместе с этими людьми этот монах попал в Колизей. Оказавшись на арене Колизея, он стал смотреть, что происходит там. Вдруг он увидел, что на арену вышли несколько вооруженных гладиаторов. Они стали друг напротив друга. Он смотрел, не понимая, что будет твориться, что будет происходить дальше. Вдруг он услышал определенный сигнал, и после этого сигнала один из гладиаторов с одной стороны и с другой стороны вышли два гладиатора. Они сцепились в сражении. Затем один из гладиаторов поверг своего соперника на землю и стал вопрошать толпу. В амфитеатре сидело несколько десятков тысяч человек, и вдруг все стали скандировать, что смерть, смерть, смерть этому человеку. Все ждали то, что реакция императора. Этот монах сидел и смотрел в ужасе, что происходит. Рим уже был христианским. Рим – это была столица христианского мира. Все знали о святости Рима, и вдруг в этом Риме продолжаются эти языческие явления – убийства, добровольное убийство гладиаторов. Толпа скандировала смерть, поэтому победитель поразил своего соперника. Этот монах в оцепенении смотрел, что же будет дальше. Когда убрали тело мертвого гладиатора, все повторилось. Вышли новые два гладиатора. Но вдруг на арене произошло какое-то замешательство. На арене оказался этот самый монах Телемах. Он подбежал к этим гладиаторам, встал между ними и, упершись в груди этих гладиаторов, стал отодвигать их словом: «Во имя Христа прекратите!» Возмущенная толпа стала кричать, свистеть. Гладиаторы стали нервничать. Один из гладиаторов ударил Телемаха. Он упал. Упал, но продолжал повторять: «Во имя Иисуса Христа прекратите!» Гладиаторы приготовились вновь к битве, но этот мужественный монах вдруг поднялся и, вновь взяв обоих гладиаторов, продолжал: «Во имя Христа прекратите!» Один из гладиаторов не выдержал, ударил монаха мечом, кровь. Монах упал, но уже в предсмертной агонии продолжал повторять: «Во имя Христа прекратите!» Этот монах умер. Толпа просто замерла. Несколько тысяч человек просто замерли в оцепенении. Вдруг из первых рядов начали подниматься люди и выходить из амфитеатра. Один, второй, третий, десятый, сотый, тысячный. В этот день все покинули амфитеатр в глубоком недоумении. Но это был последний день гладиаторских боев в истории Римской империи. И этим последним событием была жертва, жизненная жертва этого монаха Телемаха. История эта имеет свое продолжение сегодня. Об этом знают многие христиане. Может быть, конечно, подвиг этого монаха уже давно забыт, но какой прекрасный вывод! Служение Богу, оно жизненное. Может быть, своей жизнью человек и подарил жизнь другим людям, но как много делает служение Богу. Братья и сестры, я хотел бы сказать, что служение Богу, оно действительно несет жизнь. И более того, оно вечно. Можно вспомнить еще один прекрасный пример из Слова Божьего. Это женщина, которая пришла к Иисусу Христу с алавастровым сосудом. Интересно, что в этот самый вечер многие хотели, наверное, послужить Христу. Кто-то приготовил дом, кто-то, может быть, что-то хотел рассказать Христу. Но лишь одна женщина пришла для того, чтобы послужить по-настоящему. И Иисус Христос сказал: вот везде, где будет проповедана Евангелие, будет сказано в честь об этой женщине. Она послужила Христу. Ее подвиг, ее служение было вечным. Все, что сделано во имя Бога, все, что сделано во имя Христа на этой земле, оно вечно. И здесь на земле будет иметь огромную историю и перейдет в вечность. В этом и есть красота служения Богу. И третий момент, на который хотелось бы обратить внимание, в чем в сущности красота служения Богу? Служение Богу открывает самого Бога. Братья и сестры, служение Богу – это не реклама наших талантов. Служение Богу – это не проявление или не невозможность продвигаться по своей карьерной лестнице. Служение Богу – это откровение самого Бога. Вот в этом и есть красота. Об Иисусе Христе сказано: «Ты прекрасней всех сынов человеческих». Поэтому, когда мы служим во имя Христа, тогда наше служение становится прекрасным. Из жизни Елисея один маленький пример. Хотя их очень много в жизни Елисея, но один маленький пример. Его служение открывало Богу, Бога. Когда к Елисею пришел Нейман с целью, чтобы Нейман его исцелил, Елисей его исцелил, Неймана, то интересно, там происходят события, о которых мы знаем. И вот когда исцеленный Нейман приходит вновь к Елисею, то Нейман говорит очень яркое слово. Он сказал так: «Теперь или вот я узнал, что нет Бога, как Бога Израилева». Оказывается, служение Елисея, оно было направлено на то, чтобы открывать Бога, показывать людям Бога. Интересно, что в результате его служения люди приходили к Богу, люди познавали Бога, люди открывали Бога. Как-то уверовал один туземец. Придя к христианскому миссионеру, он сказал, засвидетельствовал о своей вере. И сказал интересную фразу. Он говорит: «Я обошел очень много религий. Я пытался познать Бога во многих религиях, но я решил стать христианином». Тогда миссионер задал ему вопрос: «А почему вы решили стать христианином?» Туземец сказал так: «Вы знаете, во всех религиях я находил что-то, что-то интересное, что-то забавное, что-то даже, может быть, мистичное. Но вот когда я пришел в христианство, я нашел кого-то». Братья и сестры, оказывается, служение тех христиан, куда пришел этот миссионер, оно открывало Бога, оно говорило о Боге. Об этой мысли очень много пишут апостолы, об этом пишет Петр. В 4 главе, 11 стихом, он пишет так: «Служи по силе, какую дает Бог, дабы прославлялся Бог». Служи по силе, какую дает Бог, дабы прославлялся Бог. Апостол Павел о себе говорит так. Он пришел в Иерусалим и засвидетельствовал о своем служении. И написано так, он рассказал о том, что Бог творил, Павел рассказал, что сотворил Бог служением его. Оказывается, вот в этом служении, которое сотворял апостол, делал апостол Павел, которым служил Богу здесь на земле, апостол Павел открывал Бога. Когда он был в Листре или в Иконии, когда он был в различных городах, когда он творил чудеса, вот этим самым апостол Павел открывал Бога. Братья и сестры, еще один интересный пример из Слова Божьего – это древняя история. Даниил и трое юношей, оказавшись в такой сложной обстановке жизни, эти молодые люди служили Богу. Но этим служением Богу они не просто говорили о своей вере, они открывали Бога. И вот когда Даниил оказался во рве львином, то пришел к нему Дарий и говорит: «Даниил, раб Бога живого, смог ли Бог, которому ты неизмерно служишь, защитить тебя?» Братья и сестры, смог ли Бог защитить его? Даниил открыл через подвиг своей веры, через свое служение Богу. Трое юношей, которые стояли у горячей и раскаленной печи, ведь они открывали Бога в противовес идолопоклонству. И когда Навуходоносор смотрел в горячую печь, он увидел там Бога и троих юношей. Братья и сестры, красота служения Богу, она заключается в том, что посредством нашего служения мы можем открывать Бога. Мы сегодня слышали уже о Яне Ягусе. Этот удивительный чешский реформатор 15-го столетия закончил свой жизненный путь такими словами. Когда он находился уже на последнем допросе, с него сорвали его священнические одежды и сказали: «Мы предаем дух тебя дьяволу». Это сказали служители церкви. Ян Гус в ответ на это сказал: «В руки твои предаю, Господи, дух мой». Здесь, на последнем этапе своего служения, этот человек открыл Бога. Итак, красота служения Богу заключается в том, что Бог призывает просто и доступно, Бог призывает каждого. Красота служения Богу заключается в том, что служение Богу, оно несет жизнь, и оно вечно. Красота служения Богу, оно заключается в том, что служение Богу, оно открывает Бога. Свою проповедь я хочу закончить одной аллегорией, которую я прочитал. Эта аллегория очень ярко открывает вот этот принцип, какая честь служить и принадлежать Богу. Один христианин, Гордон, рассказывает, представление свое о том, как было после того, когда Иисус Христос вознесся на небо. Он рассказывает так, представляет так. Вот Иисус Христос стоит на Елеонской горе, вокруг Него стоят ученики – Андрей, Петр, Иаков, Иоанн, Варфоломей, Нафанаил. Вокруг него стоят эти 11 учеников, которые вместе с ним ходили и служили ему. И вот из вида их Иисус Христос возносится в небо. А там, что в небе, никто не знает. И вот он представляет так. Иисус Христос приходит в небо, и вдруг к нему подходит один из чудесных ангелов и говорит: «Иисус Христос, как там на земле? Наверное, вся земля уже сегодня служит тебе, служит Богу. Вся земля стала верующей». Иисус Христос говорит: «Нет, не так. На земле не все верующие. На земле осталось немного еще моих последователей». Тогда из ангелов один говорит: «Иисус Христос, а что ты предпринял для того, чтобы имя твое, имя Бога прославлялось на земле? Что сделал ты? Наверное, ты разработал какой-то план или стратегию». Иисус Христос помолчал и говорит: «Нет, не так. Ну а что ты тогда сделал?» Задает удивленный ангел вопрос. Иисус Христос говорит: «Я оставил там на земле Петра, Иакова, Иоанна». Ангелы поднимают удивленно голову и говорят: «Иисус, неужели эти несколько человек способны выполнить такую миссию? А вдруг Иоанн забудет, Петр заболеет, Фома разуверится в тебе?» Иисус Христос помолчал А потом продолжил: у меня нет других вариантов. Я доверил это дело им. Братья и сестры, может быть, это было так, а может быть, немножечко иначе, но я думаю, что в сущности это примерно так и есть. И у Иисуса Христа нет других вариантов. Он оставил служение на Петра, Иакова и Иоанна, но они ушли, они умерли. Кто-то продолжил их труд и умер на арене Колизея. Кто-то умер в огнях Инквизиции, как Янгус. А кто-то сегодня сидит на этом служении. И вопрос в том, что Бог на нас возложил эту великую ответственность продолжить служение и миссию Иисуса Христа. Это великое доверие, это великая честь, это великое право служить здесь на земле. Бог не ангелам доверил это дело, Бог на меня и на каждого из вас оставил это великое служение. Так давайте же мы оправдаем это доверие здесь на земле. Бог нам поручил идти и служить. Служить здесь на земле Богу, распространяя Его святое имя. Мы сейчас будем молиться. Я хочу предложить, чтобы мы вместе помолились просто искренне и попросили у Бога милости здесь на земле остаться верным Ему, совершать это служение, которое поистине прекрасно. Давайте мы помолимся. Аминь.